Итак, друзья мои, в прошлый раз мы с вами занимались обсуждением вопроса, который сам по себе, кажется, не имеет существенного значения, но приобретает таковое, когда мы обращаемся к пониманию существа жертвы Христовой. Речь идет о том, какую природу принял Бог Слово, воплощаясь здесь на земле. Итак, есть две точки зрения, как я вам сказал. Одна из этих точек зрения настаивает на принятии Богом неповрежденной человеческой природы, объясняя это тем, что Бог не может соединиться с чем-то несовершенным, с чем-то поврежденным. Тем более, когда мы употребляем такое страшное слово, как грех. Бог не может соединиться с чем-то греховным. Этот страх проистекает из чего, как мы с вами убедились? Из непонимания подчас того, насколько разные смыслы влагаются в одно и то же понятие – слово «грех». Напоминаю, единственным действительно грехом, оскверняющим человека, то есть делающим его нечистым и перед самим собой, и перед Богом, это грех личный, то есть тот, который совершается с пониманием, сознанием, свободным произволением человека, сочувствием тому, что противно и совести, и закону Божьему, и законам человеческим. То есть грехом в подлинном смысле слова является только личный грех. Следующие же два понятия, такие как родовой грех и первородный грех, совершенно имеет другой смысл. Это наследственные повреждения природы разных уровней в родовом и в первородном. Вы слышите? Это значит не то, что мы назовем нравственным преступлением или духовным падением, а это повреждение самой природы человеческой, которая в результате этого не оскверняется, не становится нечистой, нравственно или духовно нечистой, а является поврежденной. Но вот подчас может быть непонимание этого вопроса, может быть и другие моменты, которые присутствовали в сознании людей, но вот эта идея о том, что Бог Слово не может соединиться с чем-либо греховным, нашла свое выражение в целом ряде высказываний. В частности, особенно настаивали на этой точке зрения монофилиты, ну, помните, ересь монофизитскую, так называемые автартодокеты, вообще люди такого еретического направления мышления. Хотя в первое время эти мысли могли встречаться даже у тех, кого церковь впоследствии причислила к лику святых, поскольку, вы понимаете, такие сложные вот эти тонкие вопросы, они не сразу осмысливались. Не сразу подчас осознавалось, по крайней мере, то, что может следовать из признания той или другой реальности. Если же говорить объективно, то подавляющее большинство отцов, слышите, подавляющее большинство отцов, все говорят об одном и том же. Христос, Бог Слово, воспринял поврежденную нашу человеческую природу. Они исходили, в частности, и из тех слов апостола Павла, которые он произнес в своем послании к Коринфянам, когда сказал: «Ибо не знавшего греха он сделал за нас грехом». Повторяю вам, Афанасий Великий – это столб православия. Столб православия. То есть один из тех людей, надо сказать, не так многих в церкви, суждение которого принимается во всей полноте и во всем объеме. У него не находим мы того, что находим подчас у других отцов, так называемые свои собственные точки зрения, даже теологумены, как называют, или тем более вещи, которые впоследствии были бы не приняты церковью. Вот этот Афанасий Великий, да, ученик Антония Великого, не менее великого, я вам еще раз напомню, что он писал. Какой долженствовал быть конец тела по снисшествии в него слова? Не могло оно не умереть, как смертные, и за всех приносимые на смерть, на что и уготовил его Спаситель. Посему-то, хотя умерло тело, как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни». Я просто его привожу, потому что это один из самых авторитетных отцов православной церкви. Сегодня для нас с вами другой вопрос. Вопрос, который, собственно, уже почти, что называется, предрешен или решен на основании предшествующих исследований. Но вопрос самый главный. Вопрос о жертве Христовой, о понимании ее смысла, о том, почему она была необходима, кому она принесена, и почему Бог не мог своей властью совершить спасение без этой жертвы. Бог всемогущий. Почему бы ему не спасти просто так? Вот эти вот вопросы, центральные, повторяю еще раз, вопросы для понимания всего христианского вероучения, сегодня у нас с вами как раз и являются основными. Итак, речь идет вот о чем, во-первых. Бог Слово добровольно воспринял эту нашу поврежденную природу, то есть с первородным грехом. Конечно. Конечно, добровольно. Ясно, никто не мог ее заставить к этому. А что же произошло в результате восприятия этой природы? Здесь фактически, если мы принимаем, что Бог Слово воспринял природу поврежденную, то ответ уже предрешен. Для того Он и воспринял, чтобы это повреждение или этот первородный грех, как мы выражаемся, был исцелен, был уничтожен, чтобы человек через это исцеление, восстановление мог войти в полное единение с Божеством, то единение, к которому человек и призван от начала своего творения. Вот что, собственно, речь о чем идет. Как вы помните, уже я неоднократно говорил об этом, поскольку вопрос этот имеет и сейчас имеет актуальнейшее значение, что существует параллельная точка зрения, которая связана с так называемой идеей выкупа или удовлетворения. Вы помните, что в трех основных конфессиях современного христианского мира употребляются три разные термина, которые очень хорошо выражают существо их понимания жертвы Христовой. В католическом богословии – искупление, то есть, проще говоря, выкуп. В протестантском богословии – оправдание. Опять-таки, термин, как вы видите, прямо связанный с юридической практикой. И, наконец, в православии – спасение. Термин понятный, без комментариев. Чем вызвано католическое понимание, мы с вами говорили. Поскольку остается в католическом богословии учение о том, что Христос воспринял неповрежденную природу, то отсюда становится очевидным, что же тогда Он сделал. Только одно. Принес удовлетворение Отцу за то преступление, которое совершил первый человек. Этим преступлением по католическому богословию человек подпал под власть дьявола, оскорбил правосудие Божие, и, следовательно, своей жертвой Бог Слово и совершил выкуп, принеся удовлетворение правосудию Божьему. Правда, когда вопрос касается того, кому же выкуп принесен, тут наступает, конечно же, смятение, ибо выкуп должен быть принесен кому? У кого в плену? Он, когда в плен попадает, он захватывает заложников, то кому приносят выкуп? Кто требует выкуп? Помните? Знаем мы. Так вот и здесь то же самое происходит. И хотя в то же время, вы понимаете, католические богословы стоят перед весьма деликатной реальностью. Что же Бог Слово должен принести выкуп дьяволу? И вот эта деликатность, вот эта недоговоренность, она так и остается по настоящее время. Если вы возьмете в руки современное издание католического катехизиса, это очень толстая и толстеннейшая книга. Это не то, что у вас катехизис, там тоненькая какая-то книжоночка, смотреть не на что. Это толстенный талмуд. Да, то тем не менее, на весь огромный объем информации, который содержится там, вы не найдете, к сожалению, прямого ответа на вот этот вопрос, который мы сейчас с вами ставим. Потому что они в растерянности. Утверждать до сих пор о том, что Бог Слово, восприняв человеческую природу, принес выкуп, звучит уже абсурдно. В то же время согласиться на ту трактовку, которая традиционно всегда имела в истории церкви, трудно. Огромная инерция богословской мысли, которую остановить не так-то просто. Правда, говорят, что еще идет его редактирование этого катехизиса, и что это не окончательная еще редакция, и будут соответствующие дополнения. Итак, идея выкупа. Если мы возьмем точку зрения протестантскую, то там настаивается на идее оправдания. С чем она связана? И как, откуда она проистекает? А вот откуда. По католическому богословию Христос принес удовлетворение за первородный грех. За первородный грех. И поэтому всякий, кто принимает веру и крестится, освобождается от этого первородного греха. То есть этот первородный грех у него исчезает. Если хотите, прощается ему этот первородный грех. Лютер, Меланхтон и другие творцы реформации 16-го столетия, по-моему, поставили очень законный вопрос. Вопрос заключался в следующем. Неужели у Христа хватило заслуг лишь настолько, чтобы освободить человечество от первородного греха? Конечно же, их больше. И они объявили, каждый верующий освобождается не только от греха первородного, но и от всех личных грехов. Как? Оправдывается в них. Не очищается, вы слышите? Это очень просто поразительные какие вещи. У нас нет времени. У меня есть замечательный доклад одного американского лютеранина, очень выдающегося профессора, который участвует постоянно в комиссии, в смешанной комиссии по диалогу между православными и лютеранами. Причем комиссия не на уровне поместных церквей, а все православные и все лютеранские комиссии. Вот. И вот там он представил интереснейший, я вам скажу, доклад, существо которого именно сводится к этому, что Бог именно оправдывает каждого уверовавшего во Христа человека. В конечном счете основная идея к чему сводится? Верующему грех уже не вменяется в грех. По этому поводу патриарх Сергий Старогородский, еще когда был архимандритом и написал свою знаменитую книгу «Православные учения о спасении», горестно восклицает: «Какой ужас! Что предлагается нам в качестве идеала, в качестве будущности человека? Что предлагается? Оказывается, оставаться во грехе? Оставаться во грехе всю вечность и быть с Богом. Что за абсурд? Ради чего же он пришел? Оправдание – это же не исцеление. Причем оправдание каким образом? Не потому, что человек невинен, а потому, что Христос, оказывается, приносит свое всемогущее оправдание человеку и заменяет, так сказать, человеческий грех своими сверхзаслугами. Такова протестантская концепция. Вы подумайте, это, пожалуй, еще нечто более даже сильное, более страшное, более тяжелое даже, чем католицизм. Там хотя выкуп, но выкуп такой, который оставляет возможность человеку затем лично трудиться и лично над своими грехами работать. выкупать свои личные грехи самому. Здесь даже этого не остается. Христос, оказывается, все делает за него. Достаточно человеку только поверить во Христа как Спасителя. И вопрос закрыт. Вы теперь, наверное, поймете такой феномен социальной, хозяйственной, государственной жизни в Западной Европе, поразительный, кстати, феномен, на который смотрели с величайшим недоумением, смотрел Рим, когда вдруг после реформации в протестантских странах, особенно в кальвинистских, произошла мощная вспышка экономического развития этих стран. Мощная. До сих пор, вы знаете, по этому поводу пишут, говорят и пытаются осмыслить это явление. У меня, например, насчет этого совершенно однозначный взгляд. Я, например, понимаю так. Вы знаете, ведь для религиозной жизни требуются огромные душевные силы. Это совершенно ясно. Вера требует сил. Вера – это что такое? Это же не абстракция какая-то. Есть там на Марсе что-то или нет? Это требует понуждения человека к своей жизни, внимания. Причем какого внимания? Постоянного внимания. Если хотите, ежеминутного. А что произошло с протестантизмом? Был решен самый главный вопрос. Вопрос спасения. Оказывается, если я поверил, все, у меня отпадают все заботы о каком-либо труде, каком-либо подвиге, какой-либо борьбе, какой-либо практической, внутренней, духовной жизни. Освобождаются колоссальные силы души. Те, которые были направлены на религию. Теперь куда они устремляются? Спасение обеспечено. Теперь чем займемся? Земным благоустройством. Именно так. Я не сомневаюсь, что в этом был тот секрет, который никак не могли разгадать. И не знаю, насколько сейчас разгадали, секрет этого взрыва экономического бума, который произошел в Западной Европе в 16 столетии. Оправдание, оказывается. Вот что совершил Христос над человечеством. Лютер так и пишет. Если до этого, до него в смысле, мы были, люди были в страхе и трепете, не осудит ли Бог нас, не погубит ли, не погибнем ли мы, то отныне, узнав, что мы спасаемся только верою, мы становимся ликующими чадами Божьими. Я по этому поводу всегда произношу одну и ту же священную фразу, которую вы все должны будете мне повторить на уроке. Прямо в рай, только ножки поднимай. Это, так сказать, тексты, священные тексты самого основного богословия. Прошу наизусть знать. Вот так, вот такова концепция протестантская. Ну, теперь, кажется, мы подошли, пора поговорить о православной. Хотя это самое всегда сложное, правда же? Но в данном случае не так трудно. Каков же православный взгляд на существо жертвы Христовой? Я уже сказал вам, что основной термин, центральный термин, которым выражается существо этого вопроса, этот термин звучит «спасение». Спасение. Мы понимаем, что это значит. Человек тяжело болен, его спасают. Он выздоравливает. Человек тонет, его спасают. Он получает жизнь. Лучшие аналогии, по-видимому, это с болезнью. Когда человек был глубоко поврежден, допустим, изломан, или тяжелая болезнь постигла его, и он исцеляется, то есть происходит изменение с ним самим, с человеком. Он меняется. Не его выкупают таким, каким он был, таким остался. Не его оправдывают без его изменения, а он, человек, сам изменяется. В данном случае что же происходит? Если мы попытаемся через призму такого понимания обратиться к жертве Христовой, то придем, наверное, в недоумение. Каким было человечество в то время? Историки хорошо нам характеризуют. Рабство, эксплуатация, насилие, войны, кровь, казни, пытки. Каким человечество является через 100 лет, через 200, через 500, через 1000? теперь уже будем говорить, через 2000 лет? Тем же самым. Простите, что ж тогда Христос сделал? О каком исцелении идет речь? Вот тут давайте и обратимся опять к человеческой природе Иисуса Христа. Он же воспринял наше повреждение. Он стал грехом за нас. То есть воспринял эту всю нашу поврежденность. И вот тут святые отцы однозначно говорят, что Он сделал. В чем существо Его жертвы. Но сначала я скажу, почему она была необходима. Ведь, кажется, исцеление имело место во всю историю человечества. Когда? Когда человек каялся. Каяться, естественно, грех прощается. Не могло же быть такого, что Бог только теперь слышит, а тогда не слышал человека. Всегда Бог слышит человека. И когда он кается, прощает Бог. И всегда это имело место. Зачем же тогда жертва Христа? Вот здесь тонкий момент, который надо хорошо просто понимать. Просто нужно знать. Афанасий Великий так пишет. Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. То есть покаяние очищает от личного греха, помогает человеку бороться с этим грехом, так сказать, помогает ему жить более верно. Но само состояние человека, состояние его природы как таковой, остается прежним. Он может меняться нравственно, быть лучшим, худшим, может быть, даже достигать очень большой высоты святости. Но природа-то его остается той же, поврежденной, способной в любой момент подставить ножку человеку. Вот почему, оказывается, требовалось уже не очищение от греха. Вы слышите? Оно происходило. Не очищение от личных грехов, оно имело место. Не просто это требовалось. Жертва Христа была не на это нацелена просто, на более фундаментальное, на то, из чего проистекают все наши эти грехи. На исцеление самой природы человеческой. Вот, оказывается, на что. То, о чем и сказал Афанасий Великий, что покаяние не выводит из естественного состояния. Значит, вопрос ясен, почему была необходима жертва. Именно по этой причине. Второй вопрос. Кому была принесена жертва Христова? Я вам просто напоминаю, что Константинопольский собор, поместный собор 1156 года, видите, 12 век, осудил то мнение, по которому считалось, что жертва была принесена только Отцу. Было таково учение. Но оно постоянно присутствует. И в своем соборном решении было объявлено, собственно, если хотите, было подтверждено то, о чем учил святой Григорий Богослов. Именно, что Он, Бог Слово, Христос, был жертва, но и архиерей, жрец и Бог. То, что до сих пор священники повторяют на литургии. Ты еси, приносяй и приносимый. Он и жрец, и жертва. Подумайте только, одновременно. Или тот же Семен Новый Богослов тоже говорил, «Христос принес себя плотью в жертву божеству Отца и самого Сына и Духа Святого». Вот эта вот мысль о том, что жертва Христова принесена не одной ипостасью другой ипостаси, а принесена всей Святой Троице, то есть тому, кто по Священному Писанию назван любовью, Бог есть любовь, Вот эта идея чрезвычайно интересная. Она просто звучит парадоксально. Ибо как можно самому себе принять жертву? Что значит самому себе принять жертву? Вы понимаете? Это же абсурдность по-человечески, если рассуждать. Это понимается только в свете вот той замечательной мысли, которую я вам зачитывал из Григория Богослова, когда он говорит, что жертва была принесена не лукавому, ибо как это было бы оскорбительно, не отцу, у которого мы не были в плену, и который любит нас не меньше, чем и сын, а человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Так как Максим Исповедник говорит, прямо говорит, он, Бог, Христос, преподнося, как благий, все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Видите, кому он преподнес, как благий, что он сделал? Тем, ради кого он стал человеком. То есть жертва совершена во имя, как мы бы выразились, любви Бога к человеку. Почему не говорится, это жертва любви? Когда говорят, кому? Мы говорим, жертва любви. Кажется, странный ответ. Спрашиваем, кому? А отвечаем, жертва любви. Да-да, да, это жертва любви. Но если уж настаивают, кому? Максим Исповедник говорит, тем, ради кого он стал человеком. Теперь относительно самой жертвы Христа Спасителя. Мне хочется зачитать вам небольшую мысль из профессора Казанской духовной академии. Имя его вам хорошо известно. Это профессор Несмелов, который написал довольно объемистый труд, называется «Наука о человеке». Так он, в частности, вот пишет, это вам стоит обратить внимание, по поводу понимания жертвы, в частности, вот юридического понимания жертвы. Смотрите, что он пишет. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало перенести его обидчику. И что будто лишь после этого наказания он может с правдою и любовью простить своего обидчика. Ой, какая критика против этой католической точки зрения искупления. Вот это язва, здорово сказал. Оказывается, для того, чтобы простить обидчика, что нужно сделать, чтобы с правдой и любовью его простить? Нужно самому перенести то наказание, которое он должен перенести. Я за него переношу все, что требуется, это наказание. Только после этого, оказывается, я могу простить его. Вы видите, Несмелов в таком прям немножко ядовитом духе, да, но показывает всю бессмысленность вот этой теории удовлетворения западно-христианскому пониманию жертвы. Смешно, говорит, это же смешно. Чтобы простить обидчика, я должен претерпеть наказание за него. А потом только уже простить. Так именно и толкуется жертва Христова в западно-христианском понимании. Интересно еще другое. Слово «искупитель», на котором так настаивает католическое богословие, в Новом Завете совсем отсутствует. Нет слова «искупитель». В Ветхом Завете есть, правда. В Евангелии только два раза встречается слово «искупление». Искупление. Искупитель ни разу. И лишь неоднократно оно употребляется в посланиях апостольских. Причина вполне очевидная. Кому обращается, в частности, апостол Павел, у которого встречается это? Обращается к тем людям, как иудеям, так и язычникам. Вся психология, образ мышления и само понимание отношений между людьми между человеком и государством, между человеком и Богом, все было пронизано юридизмом. Юридизмом, законничеством. Обращается внимание, что такое юридизм? Обращается внимание не на настроение души, а на правильность поступков. Вы же все прекрасно понимаете, в чем разница между тем и другим. Можно правильно поступать, в душе будучи, совершенно противоположного настроения. Так вот, апостол обращается именно к этим людям. И евреи были воспитаны на чем? На законе. Помните, на каком законе? Даже взбудоражились все, возмутились, когда он в субботу исцеляет. Подумайте, оказывается, это работа. Вот есть 6 дней, и исцеляйтесь. А что вы пришли в субботу исцеляться? Вообще просто диву даешься. До чего может дойти безумие человеческое, ослепленное завистью и злобою? Да, так вот, поэтому апостол Павел с целью, чтобы как-то сделать, ну, доступным, что ли, хотя бы восприятие того, что совершил Христос, употребляет термин «искупление». Но, обращаю ваше внимание, употребляя этот термин «искупление», он тут же, если вы посмотрите его послание, употребляет другие термины, которые великолепно описывают, показывают. Тут речь идет о чем-то более глубоком. Ведь кроме термина «искупление» он говорит и «спасение», «оправдание», «избавление», «усыновление», «освящение», «примирение», «освобождение». Вы слышите, сколько терминов употребляет он? Если бы он все время говорил только об искуплении, тогда были бы основания действительно говорить о каком-то акте, соответствующем этому понятию. Нет, нет, нет. Массу это конкретных терминов, а сколько еще других оборотов языковых, в которых он выражает существо этой жертвы. Что становится ясно? Что хотя он иногда и употребляет этот термин, то только с той целью, чтобы как-то ввести сознание евреев и язычников в понимание существа жертвы Христовой. А вот каково это понимание? Вот к этому, собственно, мы с вами и приходим. Я бы вначале вам бы процитировал послание к евреям, то есть Священное Писание. Вот что там говорится во 2 главе, в 10 стихе. Читаю. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, с большой буквы тот и который все с большой буквы, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, здесь речь идет о Христе, совершил телиосе по-гречески, телиосе, совершил через страдания». Если хотите, это высказывание является ключевым к пониманию существа жертвы Христовой. Второе, подобное же ему, также в послании к евреям, только из 5 главы, уже 8-9 стих, следующее. «Хотя он и сын, однако страданиями, вы слышите, страданиями, навык послушанию, и, совершившись, по-гречески телиофис, сделался для всех послушных ему виновником, то есть причиной спасения вечного». Значит, в первом случае вождя спасения их совершил через страдания. Ну, поскольку тут все сидящие знают русский язык, то прекрасно понимают, что по-русски так никто не говорит. Совершил, надо говорить тогда, что совершил. По-русски совершил, что значит? Сделал, правда же? Сделал тут что? Требуется что? Тут ничего не стоит. Или, во втором случае, и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Что значит «совершившись»? О чем идет речь? Вот видите, русский перевод какой. Переводчики не произнесли того, что есть. Не знаешь, испугались, еще что-то. Обращаемся. Что такое «телиосе» или во втором случае «телиофис»? Апостол употребляет слово «тели», которое означает ничто иное, как «доводить до конца», «доводить до совершенства». Отсюда «телиос» значит «законченный», «полный», «окончательный», «совершенный». Вот, оказывается, о чем. «Телиос» – это значит «совершенный». Тут много можно было привести аналогии. В том же послании к евреям, например, мы читаем: «Твердая же пища свойственна совершенным». Глагол какой стоит? «Телион». То есть этот глагол, видите, что означает? «Совершил». Что же означает-то? Говоря «совершил», «совершившись», апостол прямо утверждает, во-первых, что страдания совершили Христа человека, то есть довели до какого-то совершенства, сделали совершенным. Теперь вы понимаете, почему испугались переводчики написать-то «сделал совершенным»? Потому что на первый взгляд звучит безумно, абсурдно. Христос – идеал. И вдруг, оказывается, только через страдания Он сделался совершенным. Остановились и написали вот это странное слово. Значит, во-первых, апостол этим утверждает, что страдания совершили Христа человека. То есть они оказались необходимыми. Страдания именно совершили, а не просто так произошло это совершение. То есть, оказывается, страдания необходимы. Во-вторых, неужели теперь нам становится ясным, что Он сделал? Именно что через страдания Он сделал совершенной воспринятую им человеческую природу. Теперь тогда мы понимаем, что значит Он совершил. Вот что Он совершил. Не в том смысле, что Он имел какие-то личные грехи. Нет, нет, речь идет не об этом, а речь идет о том, что та природа, которую Он воспринял, была поврежденной. Поврежденной. И через страдания Он восстановил ее, исцелил ее, совершил ее. Становится понятным то главное, что имеет место в христианстве. Вот, оказывается, что Он сделал. То, чего не мог сделать никто. Никогда. Даже в отношении себя лично. Никто этого не мог сделать. Совершить, то есть сделать совершенной природу. В этом, если хотите, центральный смысл. То есть это Он и единственный догматический смысл жертвы Христовой. В этом ее абсолютная уникальность. Слово «уникальный» значит «единственное в своем роде». В этом ее уникальность в истории мира. Вот почему, кстати, апостол говорит, что един ходатай Бога и человека – человек Христос Иисус. Только Он единственный, кто мог это сделать. И таким образом, что произошло? Вот то уже полноценное единение человечности с Божеством, которое может теперь сделать каждого человека способным к вечному единению с Богом. В отношении такого понимания, само слово «совершил», мы находим у святых отцов достаточно много. Я приведу вам просто, ну, хотя бы вот мысль Григория Богослова. Он пишет: «Главное одно – мое совершение, воссоздание и возвращение к первому Адаму». Слышите? Употребляет опять то же слово «совершение». Мое совершение. Тоже, если хотите, Григорий Палама пишет: «Но естество, которое от нас, ради нас прияв, он новосоделал». Видите, что пишет? Он новосоделал, сделал новым, соединившись с ним по ипостаси. Он сам совершил. Опять употребляет это слово «совершил». Так, значит, понятно центральная вот эта мысль, что совершил Господь, что я уже совершил в нашем смысле, говорю по-русски, что это, что Он сделал с человеческой природой. Возникает не менее вопрос сложный. Простите, так мы же этого не видим. Если Он ее совершил, человеческую природу, если каждый из нас обладает этой человеческой природой, то, простите, где же это совершенство? Где оно? Покажите мне, в ком? В себе не вижу, в других тоже. Где? Как же совершил он? Поэтому давайте посмотрим, что значит он совершил. Вам зачитываю мысли святых отцов. Пройдем исторически. Ириней Леонский. «И человека, восстановляя в себе самом, слово стало человеком, все восстановляя». Мы бы сейчас сказали «восстанавливая». Это старый перевод. «Восстановляя в себе». Странно, он пишет, что человека восстановляя в себе самом. «Восстановляя в себе». Ириней Леонский пишет. Афанасий Великий пишет. «Поскольку естество человеческое, претерпев изменения, оставила правду и возлюбила беззаконие, единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправив сие, внушить естеству человеческому любить правду и ненавидеть беззаконие». Опять в себе самом. Интересно. Кирилл Александрийский. «А кроме того, пишет он, еще благополезно возбуждались во Христе человеческие состояния, чтобы побежденную силою слова прекращались с преобразованием природы в первом Христе, то есть во-первых во Христе, в некое лучшее состояние. Таким именно образом, а не иначе, образ исцеления мог перейти и на нас, ибо во Христе, как начатке, природа человека возводилась в обновление жизни». Видите, какая интересная мысль? В нем и сверхприродные приобрели мы, почему и вторым Адамом назван в Божественных Писаниях. Кирилл Александрийский, во-первых, говорит, что первый, в ком произошло преобразование природы, это Христос. Первая его мысль. Значит, первый, в ком произошло преобразование природы. Видите, в первом. А дальше? Дальше отвечает на вопрос, который мы сейчас вот уже ставим, уже он возникает. А что нам от этого, от того, что во Христе произошло преобразование природы, что в себе самом он исцелил? Вот оказывается, что таким именно образом, а не иначе, образ исцеления мог перейти и на нас, ибо во Христе, как начатке, природа человека возводилась в обновление жизни. Еще приведу вам. Иоанн Дамаскин пишет. «Он, потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили». Речь идет о творении. «Принимает худшее». Кстати, вот опять, какую природу принимает Бог Слово. «Принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы...» Обращаю внимание. «Чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию». Опять в себе. Максим Исповедник. «Чтобы, совершенно истощив в себе пагубный яд их злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожить его в естестве человеческом и совлечь с себя, вы слышите, и совлечь себя с большой буквы себя, и совлечь себя во время крестной смерти начала и власти. Под началами и властями, разумеется, вот те духи злобы, о которых пишет апостол Павел. Совлечь себя во время крестной смерти начала и власти. Опять подчеркивает, во-первых, что себя, то есть в нем произошло. Во-вторых, когда? Во время крестной смерти. То есть опять указывает на страдания, на которые указывает апостол в послании к евреям. Он же, преподобный Максим Исповедник, пишет, он был не просто человек, но Бог, вочеловечившийся для того, чтобы через себя и в себе обновить естество человеков. Никита Стефат, это уже ученик Симеона Нового Богослова, мы дошли с вами до XI века уже. Слово Божие, быв совершенным человеком, кроме греха, как совершенный Бог, сие, человеческое естество, воссоздав, обожило. И так, возобновив в себе всего человека, соделал его новым из ветхого. Таким образом, слово с большой буквы, понимаете, священно действовало в себе наше воссоздание. Григорий Палама, ну уж до 14 века дошли. Так ныне при воссоздании нашего естества во Христе. Вы слышите, не Христом даже, хотя это, ну, можно бы сказать бы, Христом. Нет, во Христе, воссоздание нашего естества во Христе. Более того, он пишет дальше, облекаясь же во Христа, нового Адама, который наше повинное естество соделал новым в себе, восприяв его от девственных кровей, как соблаговолил и собою оправдал его. Я вот привел вам десяток этих высказываний. С какой целью? Чтобы мы могли увидеть с вами, что не какой-то святой отец один, который может высказать свою личную точку зрения и который может подчас не отвечать всецерковному сознанию. А я привел вам вот десяток специально, для того, чтобы мы увидели, что это учение о том, что Христос самом себе воссоздал наше падшее естество, исцелил его, свидетельствует о чем? Во-первых, что он взял, соединился с каким естеством? Поврежденным, то есть естеством, первородным грехом. Во-вторых, что он в самом себе исцелил его, воссоздал его. Вот мысль, которая пронизывает все священное предание Церкви. Вот то, что касается понимания жертвы Христовой. Кстати, я бы хотел назвать вам целый ряд сочинений, которые проводят именно эту точку зрения, чтобы вы просто имели представление. Все эти сочинения, к сожалению, поздние. И, кстати, в качестве яркой иллюстрации вам, опять повторяю, они могли появиться только тогда, когда начались переводы святых отцов на русский язык. Вот все они. Бургов Алексей, 1904 года издания, называется «Православное догматическое учение о первородном грехе». Вот вам Иларион Троицкий, архимандрит, последний архиепископ, инспектор нашей академии. Интересная статья «Богословие и свобода церкви» за 1915 год. Вот вам Катанский, «Догматическое учение церкви о таинствах в первые три века христианства», где он затрагивает как раз этот вопрос. 1876 год издания. Кремлевский, «Первородный грех по учению блаженного Августина Японского», 1902 год. Очень интересная статья о грехе, как раз касающаяся вот этой всей проблематики в православной богословской энциклопедии. Статья «Грех». Издание опять 1903 года. Светлов Павел, это известный профессор киевский. «Недостатки западного богословия в учении об искуплении». 1893 год. Сергий Строгородский, будущий патриарх, православное учение о спасении. Тарасий Кургановский, романах, перелом в древнерусском богословии. Начало, опять-таки, нашего века. Это вот те работы, которые стали появляться в результате того, что открылось многим, кто не знал до этого греческого языка, латинского языка, и трудно было пользоваться. Наконец, увидели это в переводах и смогли уже осмыслить, наконец, этот центральный вопрос христианского вероучения. Ну еще, почему Бог не мог своей властью спасти человека? Это один, если хотите, из самых таких сложных, может быть, вопросов, но который постоянно задается. Что такое спасение? Спасение – это свободный акт единения человека с Богом. И как только мы сказали «свободный акт», вопрос сразу же приобретает другой характер. Афанасий Великий говорит: «Бог спасает нас не без нас». Без нашего произволения человеческой свободы невозможно спасение. Но вопрос мы же немножко другой же ставим. Почему Бог не мог исцелить человеческую природу просто своей властью, не правда ли? Просто своим всемогуществом, проще говоря. На этот вопрос, я полагаю, можно дать такой ответ. Видите, как я говорю, я полагаю, что можно дать такой ответ. Потому что я вовсе не хочу вам сказать, что вот такой-то ответ учения церкви, каким-то собором принятый и так далее. Кстати, вопрос, на который, может быть, мы не очень даже найдем где-то ответы. Поэтому я вам предлагаю следующую мысль. Нужно учесть, что все то, что существует, сам весь тварный мир, он является не чем-то чуждым Богу, а является ничем иным, как образом божественных свойств. Как мы о художнике, о писателе, о ком угодно – судим по его творениям, по его сочинениям и говорим, что тут человек себя выразил вот в этой музыке, в этой лирике, в этих картинах, выражает себя. Так мы говорим, что и Бог выразил себя в своем творении. Не случайно апостол Павел и пишет, что на основании рассмотрения творения Божьего мы можем говорить о его премудрости Божьей. Так оказывается, все тварное есть выражение вот свойств Божиих, все законы нашего тварного мира опять-таки обладают тем же самым характером и свойством. И вот один из этих законов, который присутствует в нашем мире и свидетелями которого мы всегда и постоянно являемся, заключается в том, что любое разрушение чего-то требует для своего восстановления усилий. Часто подвига, часто страданий, иногда смерти. Все зависит от того, о чем идет речь. О каких явлениях идет речь? Закон некий. Восстановление, возвращение к добру требует понуждения. Этот принцип очень хорошо выражен в Евангелии. Царство Божие нудится, и нуждицы восхищают Я. Царство Божие приобретается усилием. Что такое Царство Божие? Это благо, вечное благо. Любое благо приобретается усилием. Спасение требует подвига. Это закон. Закон, проистекающий откуда? Являющийся отражением божественных свойств. А отсюда мы можем с вами заключить. Ведь вы же давно знаете, что Бог не всемогущий, да? Вы проходили по катехизису. Не всемогущий. Вы проходили. Что он не может перестать быть Богом, не может создать другого Бога, не может согрешить. Вообще он гораздо менее, как мне кажется, свободен, чем мы с вами. Мы с вами погрешить можем, все что угодно сделать. А он не может. Потому что он не всемогущ. Вот в данном случае еще одна иллюстрация. Еще одна иллюстрация. Он не может изменить этого закона, нарушить его. Вы слышите? Он не может перестать быть Богом. Это закон, проистекающий из него. И по этому закону такое, как восстановление человеческой поврежденной природы, не могло совершиться без подвига. Какого подвига? Подвига, осуществленного в той человечности, которая была повреждена. Вот этот подвиг для нас выразился в чем? Он выразился в Боговоплощении, в кеносисе, кеносис, истощании себя божеством, наконец, в кресте, в страданиях и смерти. Вот почему требовался подвиг, а не простой акт всемогущества. Да ну и понятно, если бы Бог мог своим всемогущим словом это сделать, он бы мог тогда просто не допустить и первого греха. Правда же? Мог тут же бы сразу и возвратить все на свете. Нет, нет. Все, что даром дается, способно развращать. Вот этот подвиг исцеления человеческой природы, с одной стороны, является осуществлением незыблемого закона бытия, с другой стороны, является прямым указанием всем людям на то, как и мы можем исцеляться таким же путем, путем именно понуждения, подвига, ибо Царство Божие нудится. Ну, о плодах жертвы Христовой мы с вами будем говорить в следующей встрече.